С некоторых пор в России распространилось поветрие, которому уже давно подвержены европейцы и американцы. По-английски оно называется «downshifting», а по-русски «опрощение». Оно заключается в том, что вполне успешные люди отказываются от избыточного потребления, от погони за престижем и замыкаются в мире частных интересов. Часто ради этого они расстаются с привычным местом жительства и уезжают на край света, например, в Гоа. Что означает этот уход от ценностей западной цивилизации? Сегодня в нашей программе о дауншифтинге рассуждают Владимир Абаринов и молодой московский социолог Полина Калазариди.
Дауншифтинг возник не вчера. Можно начать его историю Диогеном, который принципиально жил в бочке, продолжить римским императором Диоктилианом, который добровольно сложил полномочия и стал выращивать капусту, и далее по списку Жан-Жак Руссо, Генри Торо, Лев Толстой. Современный дауншифтинг – это реакция на чрезмерное демонстративное потребление и на тщетность попыток вырваться из замкнутого круга «карьера-деньги-карьера». В современной Америке немало сторонников опрощения или добровольной простоты, как называет себя это движение, вслед за философом Ричардом Бартлеттом Грегом. В декабре 1991 года эти добровольные аскеты получили новый манифест. Колумнист «Вашингтон-Пост» Сара Бан Бреннок опубликовала статью под заголовком «Жизнь на пониженной передаче». С тех пор она стала гуру дауншифтинга «Жизни ради себя, а не ради призрачного успеха». В России дауншифтерами когда-то было, по определению Бориса Гребенщикова, поколение дворников и сторожей. Сегодня социальный смысл дауншифтинга изменился. Важная отличительная черта современных дауншифтеров заключается в том, что это не неудачники. Они уже добились успеха в жизни, а теперь решили, что с них хватит. Полина, как становится дауншифтером в наши дни?
Современный дауншифтер, как мне кажется, отличается от своих предшественников, если не считать названных вами людей. Дело в том, что все-таки он не одиночка. Становясь дауншифтером, человек, уходя из крупной корпорации, иногда из государственной структуры или из какого-то бизнеса даже порой, так вот в таком случае дауншифтер не оставляет весь социальный мир, чтобы стать одиночкой, который где-то существует. Он примыкает к некоторой социальной группе. Социальная группа имеет свою культуру, она имеет свою эстетику, собственную уже историю, мифологию и так далее.
Недавно наш российский Цукерберг, создатель и генеральный директор социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, поразил всех своим заявлением о том, что не в деньгах счастье, что он презирает деньги и атрибуты богатства, не носит дорогую одежду и ездит на работу на метро. Да и американский Цукерберг не замечен в покупке мега-яхт или средневековых замков. Вообще, среди очень богатых людей довольно часто встречается эта умеренность в потреблении, чтобы не сказать скупость. Это своеобразное кокетство или это тоже вид дауншифтинга?
Я уверена, что те или иные изречения или поступки Павла Дурова, как к ним не относиться, сейчас убираем за скобки их оценку, не имеют к дауншифтингу, собственно, никакого отношения. Павел Дуров, ну, собственно, как и многие его коллеги, руководители или управляющие крупных IT-компаний, просто представляет некоторый другой стиль потребления. В этом смысле отказ от потребления для него – это тоже форма демонстративного потребления, но только наоборот. Его роднит с дауншифтером только одно – эти молодые миллионеры. Своими поступками не противоречат тому, что стиль потребления, сложившийся в последние, в России 20 лет, 15, в Европе там, 50, в том, что он является доминирующим. То есть они по-прежнему, не то чтобы представляют ему альтернативу, они просто говорят, а мы не такие, а при этом подтверждаешь его же гегемонию. В этом смысле, пожалуй, вот они похожи с дауншифтерами. В остальном это просто некоторая форма демонстративного отказа от потребления и попытка привить у нас в разных кругах, у нас, я имею в виду, и в Европе, и в России, иное отношение к богатству, чем это принято в некоторых кругах. Вот и все.
Дауншифтер выходит из системы, потому что не хочет, чтобы она его тревожила. Но он все равно включен в систему, и система приходит за ним. Он живет на ренту или на доходы от маленького бизнеса, но случается кризис, и он теряет свою ренту и свои доходы. Вспоминается история гусара-схимника Буланова, описанная Ильфом и Петровым. Гусар постригся в монахи, стал спать в гробу, но его заели клопы, и схиме пришел конец. Но ведь и сама система в кризисе. Я говорю о кризисе экономики потребления. Мне кажется, что приходит конец именно ей.
Я с вами полностью согласна. И, наверное, именно вот это ощущение, собственно, заставляет меня как-то критически относиться к дауншифтерам, потому что вот в этой ситуации кризиса они, казалось бы, здесь просто есть некий конфликт между тем, что они декларируют, и тем, что в итоге получается. Они, казалось бы, могут представить альтернативное развитие. Ситуацию, в которой все эти прекрасные маленькие бизнесы, многие из них живут не только на ренту, но и там делают какой-то малый бизнес у себя, хоть в деревне, хоть там в какой-то жаркой стране. Вот они, казалось бы, должны создать какую-то новую общественную ткань, не только экономическую. Впрочем, они экономическую не всегда создают, это все-таки в основном индивидуальные предприятия. Экономическую и общественную ткань, которая сможет стать альтернативой той системе, в которой они вроде как, ну, если не борются, то, по крайней мере, себя ей противопоставляют. Но, к сожалению, вот этой системы как раз не создается. То есть все, что мы видим в дауншифтинге и, собственно, видим уже первое десятилетие, это единичный выход. Это выход для одного человека, ну, иногда для небольшой группы, понятный и ясный, но не являющий собой какой-то ясной хотя бы тропинки, которая может уводить от этого магистрального шоссе, которое, ну, тут я могу согласиться, ну, не то чтобы совсем уже ведется никуда, но, в общем-то, не приводит к какой-то ясной тоже цели городу и так далее.
В своей статье в «Московских новостях», она называется «Откажется ли Запад от права менять мир?», вы противопоставляете активное западное мировоззрение пассивному восточному миросозерцанию. Но современная восточная цивилизация отнюдь не пассивна, по-моему. Она занимается активной экспансией на всех направлениях – политическом, экономическом, культурном. Ну а потом дауншифтинг – это далеко не всегда отказ от деятельности. Интеллектуальная, духовная деятельность может продолжаться. Льва Толстого никак не назовешь отшельником, отрешившимся от мира. Он оставался активным публицистом, идеологом, общественным деятелем, хотя и увлекался Востоком. Что вы на это скажете?
Ну, начну с последнего. На мой взгляд, Лев Толстой, собственно, дауншифтером не является вот в том смысле, в котором дауншифтером являются наши современники, себя таким образом именующие. Лев Толстой скорее как раз изобретает отчасти альтернативный путь. Там же, опять-таки, можно раздавать моральные оценки, чем он тоже активно занимался. Поэтому, насколько сегодняшние дауншифтеры следует пути Льва Толстого, мне сложно сказать. Как сказал кто-то из китайских деятелей, слишком мало времени прошло французской революции, чтобы ее оценить. Но, как раз говоря о Китае, наверное, именно его рост заставляет нас говорить об экспансии. Мне кажется, это разговор, скажем так, требующий больших исследований, потому что говорить об экспансии социальной, политической, пока, на мой взгляд, преждевременно. Мы видим очень мощную экономическую экспансию, видим лишь частичную культурную экспансию. Но, в общем, Китай во многом настроен сейчас на то, чтобы поддерживать себя, такую немалый собственный вес в адекватной форме. И я не уверена, что вот экспансия Китая, культурная, ну, и восточных культур, она вот является тем, что сегодня заставляет нас как-то сравнивать ее с европейской, которая была на протяжении всей европейской цивилизации. Восточный подход к жизни, а вернее даже восточный как напускная и показная альтернатива западному, достаточно популярна. И во многом это следствие того, что мир стал в своем словесном описании слишком сложен. И если человек еще 50 лет назад, или особенно это было, например, в начале 20 века, мог представить себе некоторый мир, хотеть его изменить, хотеть с ним взаимодействовать и так далее, то сегодня он зачастую предполагает, что он может созерцать его, не обязательно не меняя его никоим образом, этого нет ни в одной восточной культуре, но предполагает, что он может хорошо возделать свою делянку, а то, что происходит с более широкими какими-то общественными кругами, скажем так. Но это не его ума дело. И, в принципе, политика – это нечто отстоящее от его простой такой бытовой жизни. Это уход в частное, которым отмечены многими исследователями, тут, наверное, проще всего сослаться на Ханну Арендт, он, естественно, напрямую с восточным мировоззрением не связан. Но, тем не менее, нередко именно в восточных каких-то учениях многие находили ответы модные и понятные для того, чтобы не идти более агрессивным и экспансивным западным путем. И сегодня мы видим, что Вот эта риторика сама по себе, это, наверное, даже не мировоззрение, а именно риторика. Эти риторические, эстетические ходы, они распространены у таких культурных передовых групп, к которым в том числе относятся Дион Шифтер. Они здесь, наверное, не единственные, но, я думаю, одни из первых.
Ваша статья, Полина, заканчивается довольно громким, я бы сказал, выводом. Дауншифтинг – путь к капитуляции западной цивилизации. Причем даже не перед восточной, а перед самой собой, собственными принципами и идеалами. Конец цитаты. Но вы же сами написали, что на Западе кризис идеологии, что ее заменила бессмысленная, это ваше слово, я так не считаю, политкорректность. Получается, вы призываете вернуться к обанкротившимся идеалам.
Ну, здесь нет такого прямого противоречия. Политкорректность бессмысленна в том случае, как и дауншифтинг, когда они являются только формой капитуляции. Это деталь, на которую мне бы хотелось обратить внимание, потому что та же политкорректность и вся идеология мультикультурализма, когда она начиналась, и в целом многие культурные шаги европейской цивилизации в последнее время, в первом приближении, они были некоторым шагом по созданию новой альтернативы. Я не говорю о возвращении к тем или иным идеалам, потому что здесь мы традиционно начнем уходить в вопросы политических альтернатив, левых или правых, в первую очередь, а ни та, ни другая сегодня не представляет, на мой взгляд, никакой ясной альтернативы. Но и отказываться от любого поиска выхода, от дискуссии и диалога уже хотя бы в рамках того, что есть, говорить о снятии ответственности себя за судьбу того целого, чем является европейское общество, вот в этом случае, мне кажется, происходит тот отказ, в котором грешен дауншифтинг, избыточная политкорректность и так далее. Наверное, в России сейчас несколько об этом сложно рассуждать, потому что мы не находимся в той ситуации, в которой находится Европа. У нас есть вопросы, которые требуют одновременного применения каких-то социальных, политических, ну и экономических действий. То есть жизнь в российском городе, она требует человека большей активности просто для выживания, чем для европейцев. Но, что интересно, мы, как часть европейского мира, оказываемся перед той же проблемой порой, перед тем же нежеланием или, по крайней мере, неверием в возможность изменения своего места проживания, своего города, своего сообщества и так далее. В этом направлении есть множество попыток, которые, мне кажется, прекрасными и замечательными, не уезжать для того, чтобы вести свой желаемый образ жизни, а пытаться вести его в своем городе, в своем доме, со своими близкими, на своей работе, но мысля иначе, мысля так, как хотелось бы, чтобы это все было устроено.
С социологом Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.